Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Знаю по своему опыту, как иногда тяжело принять сказанную священником фразу «доверься Богу». Парадокс, вроде понимаешь, что доверие Богу – вещь бесспорно правильная. И в то же время будто весь внутренний мир восстает против этой логики. Возможно, дело в том, что в этой фразе «доверься Богу» можно считать призыв к пассивности, призыв ничего не хотеть, ни к чему не стремиться, не различать желанных и нежелательных перспектив, не строить планов на жизнь, словом, будто вообще не жить и будь что будет. Но ведь Бог не случайно вложил в меня и в каждого таланты, предпочтения и мечты. Как при всем при этом возможно искренне, от сердца сказать «Господи, да будет воля Твоя». И как найти в себе силы повторить эти слова в тот момент, когда все, казалось бы, рушится, когда возникают проблемы и болезни, когда в висках стучит вопрос, разве может быть такой воля Божья? Ведь сколько раз мы все слышали, что если ты с Богом, у тебя все будет хорошо. Этот клубок противоречий в своей статье распутывает современный греческий пастырь и проповедник архимандрит Андрей Кананос. Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи под названием «Все будет хорошо, доверься Богу».
Что есть лучшее и что есть худшее? Дилеммы и вопрошания, ответы на которые будут даны, я полагаю, в конце нашей жизни. А исчерпывающий ответ на все эти дилеммы мы получим в вечности. На этой земле то, что мы называем хорошо, может принести нам большую боль, и то, что на первый взгляд, как кажется, нам принесет большую боль, может привести к чему-то очень хорошему впоследствии. И поскольку мы не можем различить этого сами, нам остается одно. Я думаю, насколько все было бы иначе, если бы мы имели очень живую и явную связь с Богом. Очень явную связь. То есть, как когда ты видишь человека и обращаешься к нему, а он обращается к тебе и говорит ясно то, что думает. Мы могли бы живо общаться с Творцом, с нашим Богом, Господом. И тогда бы мы ему говорили: «Господи, а вот тут как мне поступить?» И сразу бы слышали его голос в ответ: «В этой ситуации поступай так-то. Иди вперед, это самый верный путь. Затем дальше: Господи, а это движение верное?» А он бы тебе отвечал: «Нет, не делай этого. Это не приведет тебя ни к чему хорошему. Не продолжай, поменяй свои планы». Вот если бы у нас была такая живая и явная связь с ним, наша жизнь была бы прекрасна. Но у нас все не так, перед нами неопределенность. Мы не понимаем, что хочет от нас Бог. Мы не знаем, что хочет Бог от меня лично и от тебя лично, ибо того, что Он хочет от меня, Он может не хотеть от тебя. И наоборот. Он не хочет от всех одного и того же. Каждый имеет свой путь. И столькие ошибки, приносящие нам сильную боль, совершаются на этом пути. И проходят годы, мы поступаем оплошно и переживаем. Мы идем в том направлении, которое нам кажется приведет к хорошему, а оно в конце приводит нас к плохому. Конечно, если ты смотришь глубоко на происходящее, плохого нет. Все в конечном итоге ведет к добру. Но нам же больно, мы же плачем и воспринимаем все то, что с нами происходит, как житейские неурядицы. Мы расстраиваемся и разочаровываемся. Поэтому я выработал как некоторый выход для некоторых ситуаций следующую тактику. Тебя беспокоит какой-то вопрос. Ты недолго стучишься в дверь. относительно этого вопроса. Тук-тук, пробуешь, дверь не открывается. Еще разок, тук-тук, дверь не открывается. Конечно, если ты пнешь ее ногой и выломаешь, то в результате сможешь войти внутрь. Но это произойдет через взлом. Самая прекрасная дверь, которую открывает Господь в нашей жизни, по-моему, это та дверь, которая открывается легко и свободно. Конечно, с усилием и упорством, но без эгоистического давления, так я думаю. При этом наше упорство должно уважать знаки, подаваемые Господом, принимать эти знаки, предупреждающие «остановись». Тогда задумайся, а может это знак от Бога, чтобы я не слишком упорствовал и изменил курс? И еще одно уточнение. Все, что я говорю тебе сегодня, как и всегда, не есть истина в последней инстанции. Я не знаю, прав ли я. А может, на самом деле все и не так. Но я говорю то, что понял, исходя из прочитанного, услышанного и рассказанного тобою. Вот, к примеру, едет один человек в аэропорт. Билетов нет, и ему говорят, мы поставим вас в лист ожидания. И вот он ждет своей очереди, и с нетерпением и с молитвой стремится получить местечко на этот рейс. Он даже молится и просит Бога, «Я прошу тебя, Господи, сделай что-нибудь, чтобы меня взяли на борт. Сделай то, что должно, самое наилучшее для меня». Вот выкрикивают несколько имен, его имени не называют. В конце концов, он остается без билета. Самолет улетает без него, он очень расстроен, огорчен, возмущен, нервы на взводе. То, о чем я говорю, случалось со многими. Многие или же потому, что опоздали в аэропорт, или же потому, что им не хватило места, не попали на нужный рейс. Спустя несколько минут после того, как самолет взлетел, все вдруг слышат жуткую весть. Самолет упал. И тот человек, который только что убивался и причитал, «Ну почему я должен терять этот рейс?», падает на колени, целует землю и со слезами восклицает, «Я спасся! Я жив! Я жив! Если бы я был в этом самолете, я бы погиб! А теперь я жив! А ведь мне так хотелось во что бы то ни стало попасть на этот рейс! Я так упорствовал, так настаивал на своем! И вот на тебе! Страшно представить, что бы со мной сейчас было!» И идет один из тех, кто разбился. Он является мне и говорит, «А мне ты что скажешь? Ну хорошо, тот другой, он не попал на рейс и спасся, а я? Почему со мной случилось это?» И тут знаешь, что я делаю? Я молчу. Я не знаю, что ему ответить. Потому что на самом деле феномен жизни, таинство жизни, превосходит наше разумение. Единственное, что я могу сказать ему, брат мой, не спрашивай меня. Ты спроси того, кто есть распорядитель нашей жизни. Ты спроси того, кто определяет и регулирует, и знает, и направляет обстоятельства туда, куда направляет для каждого из нас. Он знает, сколько мы будем жить, когда уйдем, при каких обстоятельствах нас застигнет конец. Лишь только он один знает, как и почему. Он знает все. А я не знаю и не могу тебе ответить на этот вопрос. Я и в самом деле нахожусь в растерянности. Но я знаю, что тот, кто в итоге выжил после такого, становится более зрелым. Иначе смотрит на мир. Он задумывается, смотри, к чему все может привести. Значит, в жизни не стоит сетовать и говорить так, как говорил я в тот момент, когда улетел мой самолет. Ах, как это плохо для меня обернулось! Потому что ты не знаешь, что тебе уготовано в будущем, и что на самом деле есть хорошо и что плохо. Нам остается одно, я скажу об этом сейчас. Надо довериться Богу. Некоторые, услышав это предложение, говорят, иными словами, мне вообще тогда ничего не нужно делать самому, никаких движений, просто сидеть, сложа руки и ждать. Конечно, тебе нужно действовать. Нужно делать те дела, которые ты должен делать, нужно строить планы, а дальше довериться любви Божией и сказать, «Господи мой, теперь ты благослови мои дела и все устрой сам». Я не знаю, что у меня выйдет из того, что я начинаю делать. Могут быть ошибки, неудачи, проблемы. Может, меня вообще вышвырнут. Я начинаю. Благослови мою жизнь. И я полагаюсь не на то, что все будет хорошо, в смысле безоблачно. Будьте внимательны. Вероятно, именно эту ошибку люди делают в жизни, и ты в своей, и я в своей. Разные учителя, проповедники, богословы, и я мог допускать эту ошибку. С самого детства воспитывали нас и учили, что когда ты рядом с Богом, у тебя все будет хорошо. А пришла жизнь и нас разочаровала, потому что никогда нам не объясняли, что значит это хорошо. Ведь хорошо не значит, что все будет в шоколаде, легко и приятно. Потому что в реальности мы увидели, что скорее действует обратное. Мы поняли, что когда ты рядом с Богом, твои дела далеко не всегда идут хорошо. Ты сталкиваешься и с несчастьями, и со скорбями, и с преследованиями, и с болезнями, и с нуждой, и с неудачами, с такими разными малоприятными вещами. Это правда жизни. Но через нее ты научишься возмужанию, внутреннему обогащению, смирению. Твоя душа, пройдя эти несчастья и проблемы, станет умудренной, умной, просвещенной. Кто сказал, что человек рядом с Богом не столкнется с непредвиденными ситуациями? И что с ним не произойдет то, чего он не ожидал и даже не представлял, что вообще такое может случиться в его жизни? Нет, даже не думай, что рядом со Христом, любя Господа, ты не будешь подвергаться жизненным испытаниям. Будешь, и очень многим. С одной лишь разницей — ты будешь знать, как их преодолевать. Ты победишь многие треволнения и научишься держаться над волнами и нырять в пучину, чтобы миновать стремительный натиск. И когда на тебя станет надвигаться волна, чтобы накрыть тебя и разочаровать, ты будешь погружаться в смирение, в любовь, в предание себя воле Божией. В полную покорность. Ты покоришься и скажешь: «Господи, я не могу объяснить мою жизнь, но я знаю, и мне этого довольно, что ты любишь меня». В жизни случается много неожиданностей, очень много. Иногда, когда ты думаешь обо всем этом, хочется сказать: «Лучше я буду сидеть дома, никуда не пойду, и тогда со мной ничего не произойдет». Ничего ты не знаешь. Если ты рационалист и не имеешь доверия к Богу, то ты действительно так думаешь. И в этом есть своя логика. Но если ты любишь Бога и помещаешь Его в свою жизнь, тогда ты говоришь: «Я полностью вверяю себя в руки Божьи. Я не могу быть уверен ни в чем. Только в одном я уверен — Он любит меня». «Но как же он тебя любит?» — спрашивает другой. «Ты сам недавно рассказывал мне о ребенке, которого избили грабители, о девочке, которая погибла, о не попавшем на самолет человеке и многих других, с которыми не знаю, что еще приключилось. Неужели же это и есть любовь?» «Слушай, несколько дней тому назад у меня возникла проблема с зубами. Они разболелись. Во время еды я прикусил что-то твердое. Это оказался мой зуб. Он сломался. Откололся небольшой кусочек. Я пошел его лечить. Зубной врач — моя духовная дочь. Она мне исповедуется. И когда она приходит ко мне, то стоит передо мной со страхом. И вот я сижу в кресле. И как она, зубной врач, трепещет перед исповедью, так и я в эти минуты предаю себя в ее руки и трепещу и говорю: «Боже мой, что меня сейчас ждет?» Очень мучительное мгновение. Как правило, для больного посещение зубного врача – дело неприятное. Если у тебя болел зуб, ты понимаешь, что это такое. Или ухо, или была мигрень. Это ужасные моменты. И вот врач делает мне анестезию. Бесполезно. Врач делает усиленную анестезию. И внутри все немеет. Заработали бормашина, сверла, круг. Я чувствовал сильную боль, нога вздрагивала, нервы напряжены, как тетива, невыносимо. И я сказал про себя: «Это врач так сильно меня любит и так больно мне делает. Как это возможно, чтобы она, которая так меня любит, я уверен в этом, приносила мне такие страдания. И она знала, что мне больно, но продолжала, без шуток, продолжала. Так вот, любовь — это не всегда значит гладить по головке. Любовь — значит и делать больно тому, кого ты любишь, и не останавливаться, когда другой стонет от боли или страдает, или мучается. Знаешь, что другого выхода нет. Кто даст нам ответ на этот вопрос? Почему другого выхода нет? Я думаю, ответ дает крест Христов. «Себо прииди крестом радость всему миру». Через боль приходит радость. Через мрак испытания приходит свет надежды. И в итоге жизнь жительствует. Это таинство превосходит мое разумение, но я знаю, что могу общаться с вами сегодня, потому что мой любимый зубной врач позавчера меня не пожалела, а сделала мне больно, мучила меня, обездвижила мои уста, я не понимал, что со мной происходит, онемел, чувствовал дисфорию. Все это принесло мне выздоровление, хотя в тот момент мне и было ужасно плохо. Каков же итог? Человек вверяет себя Богу. Другого выхода нет.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананаса «Все будет хорошо, доверься Богу». Другой известный пастор XX века размышляет о доверии к Богу на примере доверия опыту его святых. А опыт этот выражен для нас в их молитвах, которые мы читаем сами или слышим во время богослужений. Как можно искренне применить к себе слова древних святых? И как может текст, написанный много веков назад, утешить человека в его опыте здесь и сейчас? Этими вопросами задается митрополит Антоний Сурожский. И в качестве примера берет молитву, которую произносит священнослужитель во время литургии: «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, и слава непостижима, Его же милость безмерна, и человеколюбие неизреченно». Владыка Антоний обращает внимание на ключевые слова: «слава», «держава», «милость», «человеколюбие». Послушаем аудиоверсию книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы». Фрагмент главы «Молитвы святых».
Мы готовы верить в Божью любовь, в милосердие, во все его положительные качества. До тех пор, пока вдруг что-то не случается с нами или с теми, кого мы любим гораздо больше себя. И тогда наша уверенность и доверие рушатся. Но чаще всего, когда доверие рушится, мы не признаемся себе в этом и не делаем вывода, что теперь я больше не верю в Бога, а просто восклицаем: «Как это может быть? Как ужасно!» Мы замыкаемся, закрываем глаза, ум, сердце. Возьмите эту короткую молитву, 4 слова. «Слава», «держава», «милость», «человеколюбие». Каждая из них ставит нас перед проблемой нашей собственной веры и нашего собственного опыта. Мы можем отчасти ее решить, сказав: «Верую, Господи, прости мое неверие». Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. И если наши слова искренни, если они действительно крик боли, вырвавшийся из нашего сердца, тогда мы имеем право их произнести. Тогда они станут началом наших правдивых отношений с Богом. Но если это просто способ избежать ответственности, попытка воспользоваться словами Евангелия, чтобы, пожав плечами, сказать Богу: «Что я могу сделать? Таково положение. Если ты мне не поможешь, я останусь неверующим». Тогда слова «Если ты мне не поможешь», их в тексте нет, я их прибавил, эти слова, обращенные к Богу, ко Христу, будут означать: «Ты должен мне помочь, иначе ты ты будешь виноват. Я, может быть, представляю сейчас вещи с мрачной стороны, но каждый раз, когда мы читаем какую-нибудь молитву, она заставляет нас, если мы внимательны и честны, задаваться вопросом: каково мое положение? Что я знаю опытно? Насколько я знаю Бога лично, чтобы доверять Ему в этом отношении? И порой у нас может вырваться крик благодарности Богу за то, что Он, несмотря на наши сомнения, наше непонимание, больше того, несмотря на то, что мы от Него отворачиваемся, остается верен. Я привел в качестве примера эту очень простую короткую молитву, которую читаю из года в год с чувством ликования и красоты, и которая постепенно вызрела в моем опыте, в моем уме и сердце, и стала для меня вызовом, вызовом, который звучит на пороге литургии. Она произносится священником во время Ектеньи после слов «Благословенно царство». Это самое начало. Если мы возьмем утренние и вечерние молитвы, я уже об этом говорил и теперь только коротко повторю, то, читая их, мы пользуемся словами, повторяем мысли, разделяем чувства, которые принадлежат святым. Мы не можем полностью ему подобиться, но порой нечто улавливаем, переживаем зачаточно опыт, о котором рассказал святой, и тогда можем разделить с ним всю его молитву, потому что знаем, мы поняли достаточно для того, чтобы прочитать молитву целиком. Но порой, как мне кажется, мы обнаруживаем, что на деле это невозможно, потому что те молитвы, которые мы читаем утром, вечером, акафисты, каноны и так далее, выражают опыт жизни, опыт Бога, опыт о самом себе целого ряда святых. И нам нужно быть достаточно реалистичными, я даже не говорю достаточно смиренными, чтобы понимать. Если нам удается отождествиться хотя бы с одной из этих молитв, мы должны благодарить за это Бога. Но можно ли отождествиться с 10-12 молитвами, которые составляют вечернее и утреннее правило? Можно ли уподобиться по очереди святому Иоанну Златоусту, святому Василию Великому и многим другим святым и сказать: «Да, я вмещаю их всех»? Нет, нельзя. Поэтому нам необходимо, когда мы читаем эти молитвы, читать их вдумчиво, с пониманием. Нужно взять одну фразу и сказать себе: «Ее я могу произнести изнутри своего малого опыта, но всем сердцем и умом. Возможно, мне недоступна вся ее глубина. Возможно, когда-нибудь я открою такую глубину, о которой сейчас даже не подозреваю, но то, что я постиг, да, с этим я могу отождествиться. А следующую фразу я действительно не понимаю. Я могу обратиться к этому святому и сказать: вот твои слова. Мне в самом деле непонятен опыт, который лежит в их основе. Но я им верю, поэтому повторю их, а ты помолись со мной и принеси их Богу, потому что это твой опыт, в который я стараюсь погрузиться. Это твой опыт, который, быть может, подхватит меня на мгновение, как воды реки подхватывают и несут маленькую лодку. Но есть вещи, которые мы не можем повторить за святым искренне. И тогда нам нужно честно обратиться к Богу и сказать: «Господи, этот святой, святой Василий, святой Иоанн, святой Метафраст, святой Симеон Новый Богослов или какой другой, знал, то, что он говорит, истинно. Я этого не знаю. Порой будет лучше, если мы скажем: я не могу произнести эти слова, потому что в моих устах это прозвучит ложью. Порой можно сказать Богу: я прочитаю эти слова, потому что верю, в них содержится истина, и, быть может, они дойдут до меня и преобразят меня внутренне. Но мы не можем читать их просто потому, что они написаны. Чтобы показать, какое действие могут производить слова молитвы, я расскажу вам об одном случае, который пришлось пережить в нашем приходе. У нас в хоре пел пожилой человек. У него был чудный бас, но в какой-то момент он заболел, попал в больницу, и у него обнаружили рак. Я навещал его каждый день, и с каждым днем он угасал. Однажды, когда я пришел, сестра милосердия мне сказала: «Какой сегодня несчастный день, он без сознания, так что вы даже не сможете с ним помолиться. Но что еще хуже, его жена и дочь, которые были в отъезде все это время и не могли приехать, наконец прибыли сегодня, и они не могут с ним проститься. Я пошел их повидать. Жена и дочь сидели вместе по одну сторону кровати. И я подумал: если все молитвы, которые он пел, проникли в его глубины, переплелись со всем его существом, то они должны его вернуть. Я встал на колени и начал петь так несовершенно, так жалко, песнопение Страстной и Пасхи. И пока я пел, можно было видеть, как в нем поднимается жизнь. И настал момент, когда он открыл глаза. Я сказал ему: ваша жена и дочь пришли проститься с вами. Посмотрите налево. Он повернул голову, увидел их. Они поцеловались, простились. И потом я ему сказал: а теперь идите с миром. И он снова погрузился в бессознательное состояние и умер. Слова, которые он пел в течение всей своей жизни, слова, которые доходили до него разными путями и в разную меру, так переплелись с его душой и со всем его существом, что даже в моем несовершенном исполнении вернули его на землю. Этим я хочу сказать, что даже если мы не способны усвоить каждое слово молитвы, нам необходимо вчитываться внимательно, вдумчиво, всем сердцем и умом, стараясь понять. И время от времени, в течение дня, вспоминать ту или другую фразу и спрашивать себя, что она на самом деле означает? Какое это имеет ко мне отношение? Что я говорю Богу, когда повторяю вслед за святым слова, которые составляют его молитву? И постепенно, через слова, через образы, сопереживая опыту, который ограниченным образом выражен в молитвах, быть может, нам удастся перерасти себя и углубить свое знание о Боге. И здесь я хочу повторить то, о чем говорил раньше. Молитвы, которые мы читаем по-английски или на церковнославянском, практически все изначально были написаны на другом языке, и наш перевод мог сузить их смысл. Поэтому нам нужно начинать с того, чтобы читать эти слова и позволить им, какие они есть, проникать в наш ум и сердце, а после этого задаться вопросом, что они означали для людей, которые составили эти молитвы? Что они означали на языке, на котором молитвы были написаны? Я дам вам пример. Мы молимся молитвой Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это совершенная молитва. Но в оригинале она звучит не просто «меня грешного», а «грешника меня». В оригинале синтаксически выделено личное местоимение. Я не знаю, заметите ли вы сразу разницу, но «меня грешного» значит, что я один из многих-многих-многих грешников взываю к тебе. Если я скажу «грешника меня», это означает, что я самый неверный, самый негодный из всех, потому что мне было так много дано, а я так мало на это отзываюсь. Если, произнося слова, принадлежащие тому или другому святому, мы ощущаем скованность, ощущаем, что за ними стоит нечто большее, то постараемся собрать весь наш бедный, но все-таки подлинный опыт и понять, что именно за ними стоит.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы». Фрагмент главы «Молитвы святых». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».